Приветствую вас, братья и сестры. Думал, что у меня сегодня тоже, как и в прошлый раз, будет подмена. Такого не произошло, хоть я и почему-то надеялся на это. Но сегодня мы будем делать коротенький обзор пятой книги Моисеева «Второзаконие». Поэтому, если есть у вас эта Библия, откройте, пожалуйста. Обзор по второзаконию. Мы коснемся, если Господь позволит, некоторых вопросов, которые я озвучу. Кто автор этой книги? Какова его весть, что он сообщает нам? Третье. Почему он это говорит? И практическая сторона. Что в этом для нас? Или что это для нас значит? Применительность этой книги. Второе место откроем. Второе послание Тимофея, 3 глава. С 15 текста прочитаем следующие слова. При том же, ты из детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Знаете, есть удивительная книга, да, которую мы еще, находясь в начальной школе, читали, где автор, сейчас не смогу назвать вам этого поэта, но в детских рассказах он говорит о том, что я в работники пойду, пусть меня научат. Я в доктора пойду. Ну и там разный перечень профессий. И он таким детским языком объясняет, что за всем этим стоит научение. Когда мы с вами подходим к страницам Священного Писания, когда мы говорим о книге Библии, то для того, чтобы ее понимать, нам тоже нужно кое-что знать, кое-чему учиться, чтобы понимать. Потому как апостол Петр пишет нам на страницах Писания, что человеку, плотским разумом своим, опираясь только на свой интеллект, невозможно разрешить Писание самому собой. Потому что оно не было производством человеческих идей, но оно возникло как результат активности Божьей. И мы с вами прослушали второе послание Тимофея, где Павел, апостол, с уверенностью говорит, все Писание богодохновенно. То есть, буквальным значением этого слова, оно выдохнуто Богом самим. И люди, это только были посредники, которые передавали нам эту весть. Это были разные люди. От царей, от пророков, от начальствующих, от премьер-министров и до простых пастухов. И даже рабов. И все они передавали эту весть настолько, насколько Господь им говорил. И эта весть всегда была незыблемой для людей. Но в последние 150-200 лет вот этот фундамент незыблемости вечного Божьего Слова стали люди расшатывать под разным предлогом. Вы знаете, и всю эту возню, которая сегодня происходит в обществе, и не только в американском, но и в русском, я ее назову ничем иным, как вот тот голос, который шептал когда-то в саду Едемском Еве и Адаму, подлинно ли сказал Бог. Писание должно принимать, потому что его Бог дает. И об этом как раз записано на страницах книги Библии очень много свидетельств. Даже тогда, когда люди противились, и находили мотивы к тому, чтобы не вслушаться Слова Господне, их противление наказывалось. Вспомните Захарию, священника, который служил Богу, но тогда, когда ему было возвещено от Бога через ангела весть, он усомнился в этой вести И его наказал Господь. Сказал, за то, что ты не поверил моей вести, будешь молчать. И он молчал. Побывав в присутствии Господа Бога, он вернулся оттуда пораженным. И люди не могли дать этому объяснение, но сделали вывод. Он что-то имел. Он что-то там видел. Но он не мог говорить о том, что он там видел, потому что его уста молчали, и он только мог на пальцах что-то объяснять и делать какие-то догадки людям. Прошло время, когда Господь исполнил наказание, и открылись его уста, когда ему нужно было назвать своего сына, и он говорит, что сын назовется Иоанном, а никого в роду не было Иоаннов. И тогда люди спросили у него, давайте у него спросим, он согласен-то хоть как отец, что это будет у него исключение из общего порядка людей, которые руководствуются такими мерами, определениями. И когда дали ему дощечку, он написал «Иоанн», и все удивились. И вдруг у него сразу открылись его уста, и он начал говорить. И теперь, когда мы с вами подходим ко всему этому, есть три очень важных момента, когда мы подходим к какой-то книге, не только к одной. Книга Библия – это целая библиотека, которая состоит из 66 книг. У первых пяти книг автором является Моисей. Книга начинается «Бытие» и заканчивается книга, пятая книга – это книга Моисея. У некоторых было по 14 книг. Некоторые писали, будучи авторами нескольких. Некоторые всего автором одной книги. Помните, как читал Андрей в прошлый раз, в среду нам, и говорил, что послание Иуды написал брат Господень. И оно самое короткое из всех тех, книг, которыми сегодня наполняют 66 книг Библии. Это самое коротенькое послание его. Не считая в соавторстве, если мы говорим о Филимоне, или когда мы говорим о первом и втором, втором и третьем послании Иоанна. Если учитывать то, что автор Иоанн является тоже автором пяти книг, то тогда мы согласимся с этим, что... Но это так, когда мы говорим об этом. Первый момент, который всегда нужно задать, это вопрос, кто автор этого послания? Второй момент, который очень важен, что он сообщает нам и почему он это говорит. И все это относится к видению. Для того, чтобы понимать каждую книгу Писания, нам нужно вооружиться определенными знаниями, которые нам предоставляет книга Священного Писания. И для того, чтобы правильно объяснить ситуацию, которую мы открываем с вами на страницах Священного Писания, нам нужно посмотреть на историю того, что происходило и где происходило. И поэтому второй момент, второе место Писания – это книга Второзаконие, глава 1, первых 5 стихов. Эти суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне, на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Варне. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. По убиениям Сигона царя Аморейского, который жил в Есивоне, Ога царя Басанского, который жил в Аштерофе, и Идреи за Иорданом в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал. Вот это есть вступление в эту книгу. Когда мы с вами говорим об этих моментах, братья мои сестры, во-первых, я сразу хочу озвучить о том, что значит для нас книга Второзакония. В синодальном варианте сказано, что это повторение. Это второй закон. Заметьте, что здесь не идет речь о добавлении, каких-то пропущенных или упущенных мест. Здесь не идет речь об исправлении, здесь идет речь о повторении. Почему возникла необходимость повторно озвучить то, что однажды было уже озвучено самим Господом Богом, а потом вписано в книгу? Это нужно было потому, что их родители, их отцы, когда они дошли до Кадес-Варни, и когда им нужно было идти, чтобы брать землю, вы помните, они возмутились против Бога, сделали восстание и не захотели Богу повиноваться. И тогда Бог осудил их и сказал: «Все вы, от 20 лет и старше, никто из вас не пересечет границу земли обетованной. Вы все умрете в этой пустыне. И только дети ваши, которые от 20 лет и ниже, они перейдут в эту землю, потому что вы прогневили Господа Бога, и Он наказывает вас за ваш ропот и за ваше возмущение против Него». И так и случилось. И когда они все умерли, и остались только единицы из этой громадной армии, которой было более чем 2,5 миллиона числом, осталось всего только несколько человек. Посмотрите, это был Моисей, который изначально водил народ израильский, это был Халев, и это был Иисус, сын Навина. Это буквально единицы из всего того большого воинства. Остальных Господь наказывал, и они умирали, пока не перемрет весь род, восставший против Господа. И сегодня, когда мы с вами смотрим на все эти моменты, первый момент, почему, когда мы говорим с вами о богодухновенности Священного Писания, как мы можем отнести книги? Чем мы можем руководствоваться? Какими источниками мы можем апеллировать, когда бы могли сказать, что да, это действительно книга богодухновенная, и нет? Может быть, возникает сразу вопрос, когда мы говорим, что все Писание богодухновенно и полезно. Может быть, и у нас сразу встает вопрос, ну, все Писание – это значит все, что написано людьми, от Мурзилки и до каких-то высоконравственных книг. Конечно, нет. Речь здесь идет, как мы с вами прочитали во втором послании Тимофея 3:16, все Писание, имеется Писание божественного происхождения. Можно ли их отличить? И если сегодня мы посмотрим только то, что сегодня люди говорят о каноне Священного Писания, можно, знаете, ну, наверное, не побоюсь этого слова, с ума сойти. Но давайте сегодня посмотрим на канон с точки зрения самого Писания. Безусловно, я не отрицаю, и я не псих какой-то, который не отрицает историчность канона книг Священного Писания. Он есть. Он обусловлен исторически сложившимися положениями. И мы можем это найти. Но я не об этом хочу говорить. Почему? Потому что канон еврейский, ближневосточный канон, и канон исторически сложившихся в конфессиях христианства или иудаизма, они отличаются друг от друга. Они чем-то обусловлены, даже номерами книг. Если мы понимаем, что сегодня Ветхого Завета канон состоит из 39 книг у нас, христиан, то у еврейского канон из 24 книг. А почему не 39? Вопрос на этот вопрос очень легко ответить, потому что еврейский канон, он включает в себя некоторые книги, которые в христианском каноне, они стали раздельными, отдельными книгами, а у них они общие книги. Поэтические книги, это псалмы и другие, они объединены в одно авторство, в одно произведение. У нас они все различные. Псалмы, книга Иова, притчи, Экклесиаст, они отдельные. Отсюда и идет немножко расхождение. Но когда я хотел сегодня разговаривать обо всем этом, я хотел говорить сегодня о каноне Священного Писания, братья и сестры, в контексте того, что Писание само за себя говорит. И тогда мы с вами, думаю, что будем в правильном отношении ко всему тому, что мы находим на страницах Священного Писания. Что же собой представляет канон? Как его сегодня определяет исторически сложившиеся обстоятельства? Канон – это прежде всего список писаний, признанных Церковью в качестве документов, передающих божественное откровение. Это можно справедливо сказать о нас, верующих христианах, и это можно точно так же сказать о еврейском каноне, когда еврейские ученые, раввины, они тоже определили канон, но исходя из того, что у них имеется или имелось в то время в распоряжении. Поэтому, когда мы говорим о том, для чего это нужно было очертить строгие границы и рамки, чтобы люди могли понимать, что является авторитетом для их веры, для их практики. Для этого потребовался канон. И все те книги, которые не обладали этим производным дыханием от Вседержителя, они в этот канон не входили. Вопрос состоит в том, знали ли люди, как люди могли определять все это? Вы знаете, удивительно, почему мы приступаем с вами к изучению книги Второзакония? Потому что книга Второзакония – это является базисный фундамент, который отвечает на очень многие вопросы, смотря на которые, изучая которые, мы можем с вами отличать истину от заблуждения. И в том числе книга Второзакония говорит о том, как отличить истинного пророка Божия от ложного. Помните? Вы, сразу ваша память вам говорит о том, что вы прочитывали об этом. Без знания книги Второзакония мы не способны были это отличить. Но там это все заложил Дух Господень для того, чтобы люди, которым будут приходить откровения, они бы могли узнать истинных посланников Господа Бога от лживых и держаться истины. И она определялась тотчас и сразу же. И я думаю, что с помощью Господней, когда перед тем, как нам приступить к детальному рассмотрению этих моментов, мы как раз и посмотрим, чем отличалось это, чем отличался канон, который Господь давал. Конечно, мы понимаем сегодня историческую вот эту перспективу, когда Библия собиралась на протяжении 1500 лет, то понятно, если мы берем сегодня это во внимание, то мы понимаем, что он был развивающимся канон. К ним добавлялись определенные авторы. Кто-то из них, написав книгу, уходил с истории, умирал, а кто-то перенимал эстафету и дальше передавал весть от Господа. И так продолжалось до последнего пророка Малахии. В 400 лет до прихода Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего, на землю, до Его воплощения, канон был Ветхого Завета, 39 книг, он собран был. Господь перестал говорить. Все, кто прорекли Слово Господне, они прорекли. Посмотрите, как об этом сжато, но конкретно говорит апостол Павел в послании к евреям. Бог, многократно и многообразно говоривший к отцам в древности, в последние дни говорил нам в Сыне Своем. Но мы с вами прочитали впереди, через пророков Бог говорил и доносил свою весть. И пророческая весть, Его книга, она сразу же попадала в канон. Она была канонизированной. Кто ее канонизировал? Бог и Его истина. Для этого не нужно было собирать консилиум из людей. Люди позже начали об этом болеть и переживать. Обстоятельства настолько их стеснили. Но изначально мы можем целиком и полностью рассмотреть через призму Священного Писания, как Бог оберегал свое детище. Воистину, оно вышло, как источник Его дыхания, и никто, как Бог, заботился об этой чистоте своего слова. Поэтому посмотрите, если мы сегодня смотрим о том, что канон прежде всего нужно посмотреть во свете Писаний, то определенно Писание само за себя говорит. Давайте посмотрим на первое из этих утверждений, как это мы можем увидеть на страницах Писания. Евангелие от Луки, 24 глава, стих 27. «И начав от Моисея из всех пророков», это Иисус Христос, «двум ученикам своим, которые шли удрученными, раздавленными в большом трансе от случившегося, они шли из Иерусалима в Эммаус. Иисус приблизился к ним», в 24 главе Евангелия от Луки сказано, «и стал спрашивать у них, почему вы такие удрученные? Почему вы так подавлены печалью? Что случилось?» И тогда один из них, Клеоп, он повернулся к нему и говорит, «Неужели ты один из тех, кто приходил в Иерусалим, не знаешь, что случилось в эти праздничные дни с Иисусом, пророком из Назарета Галилейского? Как его убили, как его распяли? А мы думали, что он был тот, о котором писали Моисей и законы пророки. Но вот 3 дня, как он в гробе, и мы вот бежим из Иерусалима». И он тогда начал с ними разговаривать, и он стал их возвращать к чему? К Писанию назад. Друзья, другого пути нету, когда посещают наше сердце сомнения или уныние, или удручение, как вернуться назад к Писанию. И если вы хотите быть доблестным, настоящим, подлинным душепопечителем, встречая человека пораженного, разбитого, огорченного, нет лучшего там пути, как вернуть его к истокам Писания. Это делает Иисус Христос. Посмотрите, что Он делает. «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Моисея считают пророком. Но кроме Моисея пророками было очень много людей. Авторами книг, которые вошли в канон книг Священного Писания. Что делает Иисус? Он, начинав от Моисея и из всех пророков, изъяснял им, двоим ученикам, сказанное о нем во всем Писании. Что мы видим здесь? Что книги Священного Писания, они были связаны тесно с пророческой вестью. А пророческая весть, в свою очередь, она связана была с Писаниями. И когда мы с вами смотрим на страницах Священного Писания, по крайней мере, когда мы изучаем даже вот этот текст беседы, который Господь по воскресению Своем имел с этими двумя огорченными, разочарованными учениками, мы видим 3 момента, которые доказывают подлинность историческую канона. Это кто? Пророки, это псалмы, это Писание. И Господь на все их ссылался в своей беседе и приводил доказательства, пробуждая в них то, что было похоронено под слоем сомнений и разочарований. И когда Он им изъяснял Писание, они оживали, друзья. Их жизнь преображалась. Почему? Потому что их память вспоминала, она вытаскивала к их сознанию все те истины, которые были ими забыты напрочь. А Господь, как опытный хирург скальпелем, срезал эти пласты неправильных настроений своих учеников. И поэтому, когда мы смотрим на эти моменты, они нам говорят о том, что это должно было происходить. Мы можем даже, когда смотрим на страницы Священного Писания, посмотрите, мы можем видеть о том, как Господь действовал, и как эта весть через пророческих людей, пророков, передавалась как эстафетная палочка из одного поколения к другому. Чтобы мы могли видеть, что действительно весть о Господе, она расположена была в контексте истории. Люди уходили и умирали, но они совершали то дело, к которому Господь их призывал, и они передавали эту весть. И поэтому, когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, по крайней мере, есть несколько моментов, которые показывают нам о том, как Бог охранял то, что Он созидал. Первое место, давайте посмотрим, первая книга Паралипоменон, 29 глава. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 29 и 30 стих. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила провидца, и в записях Нафана пророка, и в записях Гада прозорливца. Равно и все царствование его, и мужество его, и происшествие, случившееся с ним и с Израилем, со всеми земными царствами. Вы заметили это слово? Смотрите, провидец Самуил и записи Нафана пророка. Это были книги, которые писали эти люди. Вы помните, что пророк Нафан, он не только был наставником, обличителем, но он был и пророком у его сына Соломона, о чем мы впоследствии можем прочитать. Посмотрите, 2 глава, 9 глава, 2 Паралипоменон, 9 глава, 29 стих. Смотрите, о Соломоне как сказано. «Прочие деяния Соломона, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахия Силамлянина и в видениях прозорливца Иаиля, а Иеровоаме сыне Наватовом». Заметили, как много было наставников не только у Соломона, но даже Бог свою протекцию и свою обеспокоенность проявлял по отношению Иеровоама, который оказался большим человеком, посредством которого весь Израиль был втянут в грехи. Посмотрите дальше, когда мы смотрим свидетельство Священного Писания. Это 12 глава 2 книги Паралипоменон. Посмотрите, здесь говорится тоже 15 стих. «Деяния Иеровоама, первые и последние, описаны в записях Самея пророка и Адды прозорливца при родословиях, и были войны у Иеровоама с Иеровоамом во все дни». Заметьте, опять мы встречаем эту божественную, титулы божественных вестников в жизни служителей Господних. Второе Паралипоменон, 32 глава. Несколько дальше мы посмотрим эти события. 32 глава, стих 32. 32. «Прочие деяния Иезекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, в книге царей иудейских и израильских». Опять мы встречаем этих служителей Божьих пророков. Посмотрите, 33 глава, 18 и 19 стихи. Здесь такое говорится. «Прочие дела Манасии и молитвы его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его за то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и место, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хазая». Мы видим, что это откровение, которое Господь давал, оно было прогрессирующим. И когда вестник исполнял свое дело, и когда он совершил свой труд, написав какую-то книгу, того, что Бог ему открыл, он его не только говорил, орально озвучивал, он его и писал. Зачем? Для того, чтобы это стало достоянием последующих поколений. Бог заботился не только о тех, кто сегодня с ними рядом находится, но Бог думал в своих помышлениях о потомстве их намного наперед, чтобы они могли читать эти книги, и эти бы книги были базисом для них, фундаментом для их веры. Вот для чего Бог нам дает откровение, друзья. И поэтому, когда мы смотрим вот эти стороны, посмотрите, это Божье попечение – Это Божья забота. И когда мы с вами смотрим на это слово, то это не может оно не вызывать у нас благодарности пред Господом. Второй момент. Я хочу сказать, что всякий раз, когда Бог вмешивается в судьбы людей, в историю человечества, Он это делает аккуратно и единожды. Позвольте напомнить вам об этом. Скажите, гора Синай сколько раз была? Один раз. Один раз. Даже тогда, когда люди попрали весь договор, который Господь Всевышний заключил с сынами Израилевы, это было только единожды. И когда наказание Божие постигло народ за их возмущение, то Моисей второй раз, он только озвучил то, что когда-то начал сам Господь Бог на горе Синай. И мы когда с вами читаем на страницах Священного Писания, что Господь Бог, когда произнес все слова, то написано «и замолчал, и не говорил более», то второй раз повторение закона, второзакония, закона Моисеева было озвучено уже Моисеем. Но Моисей повторял не свои измышления, а повторял то, что Бог ему сказал. И это было однажды сделано. И уже было, это уже готово было. И вы знаете, я думаю, что в то время, когда люди лицезрели вот весь тот ужас, когда Господь явился, когда Господь разговаривал с сынами человеческими, вы помните, как Моисею было сказано, «Я буду с тобой разговаривать, но люди будут слышать, чтобы они поняли, с кем имеют дело, и чтобы научились бояться меня». И Господь это сделал. И это было особое, особое откровение, которое, с которым Господь никогда более не обращался к людям. Ни один народ, ни одна нация не имеет этого в своем опыте, что имели это Израиль. Израиль. Это как раз говорит о том, что насколько уникально положение иудейского народа. Но насколько она уникальна, друзья, настолько она и ответственна. И если они поступили неправильно по отношению Божьего закона, Бог особо строг к тем, кому дано. В Писании написано, кому много дано, с того много и взыщется. И поэтому Бог строг к этому народу по-особенному. И люди иногда разводят руками и говорят, почему это так? А потому что Бог в книге своей сказал наперед, что вас постигнет, если вы, вступая в завет, договор этот прервете, нарушите его. И я тогда буду работать с вами, я буду вас наказывать. И вот на протяжении всего этого времени, вот о чем сегодня Володя читал нам, посмотрите, Соломон, Соломону открыто было, и он в молитве, пророческие слова говорит, что это будет, когда люди наоборот думали, что ну, наша империя, она будет стоять столько, потому что Господу Богу храм построили здесь. Никогда не кончится наше царство. А Бог уже видел это. Если вы нарушите, то я начну вас наказывать. Я буду посылать на вас голод, я буду удерживать дожди, я буду посылать на вас войны, лютых зверей. Если это не поможет, я буду вас переселять на край света, чтобы только вы там могли прийти в себя. Дословно, помните это слово? Когда же придут в себя и вспомнят, и начнут исповедоваться, признавать свои грехи, Бог говорит, я услышу вас, и даже если вы будете на конце земли, и оттуда вас возьму и приведу в землю вашу. Что и мы видим исполнение сегодня, вот действительно то, что Бог делает. Подумайте об этом. Евреи куда ушли, в любой народ, где их только нету, их евреев. И в Африке они есть, и в Европе они есть, и в Азии они есть, и в России они есть, на Дальнем Востоке есть, и на Украине есть. А подумайте, жили зажиточно, что их побудило к тому, что они снова собираются в эту маленькую землю, Палестину, которую на карте-то не разглядишь. Бог сказал, что я вас соберу. Вот Саша, я знаю, что он рыбачит, любит. Вы знаете, Бог говорит, что я пошлю рыбаков, и они вас будут удить. А как рыбак ловит? На приманку. Червячка кинул, знает, что нужно рыбе. Рыбе червяк нужен. Я люблю малину. Рыба малину не ест. А рыба любит червяка. Так и Бог знает их вкусы, знает их желания. И он, как рыбак, их будет вытаскивать удою и приводить в свою землю. Но когда этот лимит будет издержан, и люди не захотят Бога слушать, Бог говорит, я охотников пошлю. А охотник как? С колбасой ходит, да? Конечно, нет. Охотник гонит дичь, обкладывает ее, окружает и уничтожает ее. Он гонит ее. И поэтому у Бога есть свои арсенал, своих средств и инструментов. И он достигает всегда своих целей. Потому что он Бог. И когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, вот все эти моменты, братья мои и сестры, они говорят о том, что Слово Господне, оно действительно актуально и насущно. И когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, то посмотрите, с чем мы сталкиваемся сегодня. Прежде всего, когда мы говорим книга Второзакония, ну, во-первых, это Божье откровение. Эта книга является, помимо того, что она содержит Божью весть, Божье откровение, она богодохновенно является, как мы с вами прослушали. Все Писание библейское богодохновенно и полезно. И оно имеет многогранную сторону применения в нашей с вами жизни. И посмотрите, как об этом. И помимо того, вот этих двух определений, оно является Божьим откровением, богодохновением. Вы знаете, я еще хочу сказать, что это третья сторона в книге Второзакония. Это книга будущего. Подумайте только об этом. Когда мы говорим об авторе, то мы с вами на страницах Священного Писания, смотрите, все имеем. И географическое положение, и даже годы, которые приводят здесь автор этой книги. Посмотрите. «Эти суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом». Географическое место за Иорданом. Но Иордан-то это широкое, может быть, больше 300 километров. Здесь говорится прямо, конкретно, где это происходило место. Смотрите, как дальше. «В пустыне на равнине против Суфа». Между Фараном, Тофелом, и Лаваном, и Асирофом, и Дизагавом. В расстоянии 11 дней пути от горы Божией, горы Харива, Кадес-Варни. Говорится о том, какое расстояние от того места, где они получали закон. Это очень, очень интересно, что мы можем сегодня с вами, когда приходим и апеллируем к Писанию, мы можем видеть, насколько оно драгоценно для нас, потому что оно безошибочно, потому что оно является действительно Божьим Словом. Смотрите, третий стих. «Это был 40-й год, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым». Почти 11-й год, 40-й год. Через один месяц уже бы было что? 40 лет. Но мы с вами знаем, что когда Господь начал побуждать их, когда прошло 38 лет, они бы так и ходили по этому кругу. Но Господь говорит им, остановитесь, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь и идите. И вот с этого повествования начинает Господь с ними разговор свой через Моисея. Почему же, когда мы с вами говорим о том, что эта книга является книгой будущего? Потому что, во-первых, мы узнали географическое местоположение, мы даже узнали время, когда это было по исходе сынов Израилевых из Египта. То посмотрите, потому что мы здесь видим уникальность Библии в том, что мы первое встречаем, что Бог ожидает от своего народа, дав им свои заповеди, дав им уставы, правила, постановления, предписания. Зачем? Для чего это Бог все сделал? Бог ожидает, что дав им этот закон Моисеев, они его будут практиковать где? В землю, куда они идут. Второй момент, посмотрите, на эту книгу будут ссылаться авторы исторических книг, псалмов и писаний. Подумайте об этом, что многие писатели, пророки, о которых вот мы с вами слышали, Елисей, Илья, Ахия, они ссылались на что? На книгу Второзакония, на книгу Моисея, человека Божия, они ссылались, когда они возвещали суды Господни. Из чего они это узнавали? Они узнавали это из Писания. Почему? Израиль нарушал и попирал своими ногами закон Божий. А в законе, в книге Второзакония сказано, что будет за реакция Господа Бога в ответ на нарушение и на преступление народа своего. Поэтому они говорили, книга Второзакония, помимо своей уникальности, она является еще и фундаментом для всех последующих пророков, которые будут писать, говорить слово или будут писать историю Божьего народа. Что еще содержит в себе эта книга, когда мы говорим как обзор ее? Эта книга содержит для себя очень многие важные поучения, как мы раньше говорили с вами о пророках истинных и ложных. Но не только это она имеет. Не только она несет нам весть о правильном устройстве поклонения Богу. Она нам говорит о том, что в будущем у Израиля будет царь. И эта книга, весть, которую Моисей, Господь открывает Моисею, она говорит о том, что каков должен быть царь, какова его нравственность этого царя должна быть, откуда он должен прийти, посмотрите. И проблема не в том, что люди выбрали царя, а проблема, как они его избрали, когда мы говорим о Сауле. Но царь должен быть. И Писание говорит о том, что царь должен быть праведный. Каким образом он придет, где он придет, когда он придет. Об этом все Моисей говорит в своих писаниях и в книге Второзакония. И поэтому, когда мы с вами знакомимся со всем этим, мы говорим о том, что если придешь и захочешь поставить над собой царя, то такого царя ты можешь поставить, а другого царя ты не можешь поставить. Ограничено было. Обязанности этого царя были предсказаны. Посмотрите, как мы уже говорили, что все суды, моры, голод, переселение народов о небе, о земле, о состоянии земли, все это сказано в этой книге. Когда еще ни одного бедственного дня или благополучного дня не было в жизни пережито этими людьми, Бог наперед сказал. Воистину, книга Второзакония, друзья, это книга будущего. Это откровение Господа Бога наперед, чтобы люди могли знать, чего им ожидать, когда они исполняют повеление Господне или когда они противятся повелениям Господним. Более того, восьмая особенность, братья мои и сестры, седьмая особенность, она готовит почву для многих. Если какие-то есть явления, устройства, священство, все оговаривается в этой книге. Восьмая особенность этой книги. Иисус и апостолы более 40 раз будут приводить цитаты из книги Второзакония. Более чем 40 раз. Вспомните, Иисус Христос говорит, ни одна черта или иота из закона не пропадет, все исполнится. Это как раз подтверждает каноничность этой книги. И это не одно, друзья, место, к которому прибегал Господь. И наоборот, когда мы говорим с вами о противлении этой книги, то всякий раз, как уже в прошлый раз проповедовал я и приводил пример, который записан у Осии в 8 главе 12 стихе, что человек, который попирает закон Божий, ему не остается более прощения. Когда мы делаем заповеди, данные для нас, чужими для нас, то это страшно гневит и огорчает Господа Бога. И поэтому это очень большой предупредительный знак на пути нашему. Теперь, когда мы смотрим с вами, братья мои и сестры, о чем же эта весть? Помимо того, что мы знаем время, мы знаем географическое положение, где это произносилось, мы знаем даже того, кто это произносил. Моисей. Бог ему повелел, и в этой конкретной точке, которая обусловлена географическим положением, Моисей начинает передавать весть тем людям, которых отцы похоронены в пустыне. Во второй и третьей главах Моисей напоминает сыновьям, павших в пустыне, израильтянам, детям Израиля, что происходило с иудеями со дня их выхода и до путешествия в Кадес-Варне. Что с ними случилось? Вторая, третья главы говорят об этом. Потом Господь объясняет им условия своего завета с ними. На каких условиях? Это тоже удивительный документ, когда не люди ищут этого, заметьте, но Бог выступает инициатором заключения договора с народом, который слаб был, несостоятелен был в себе. И Господь обусловливает эти части договора и говорит, при выполнении и послушании твоем будет тебе благословение. Почитайте 4 главу книги Второзакония. Почитайте другие главы, посмотрите. Дальше мы можем еще разделить общие условия завета на общие условия завета. Это с 5 главы по 11. Это значит basic, основные вещи, не вдаваясь в детали. Это 5 глава по 11 главу включительно. Частное условие, когда касается различных ритуалов и особых сфер служения или поведения. Об этом повествует нам 12 глава по 26 главы включительно. Если вы будете когда-то прочитывать книгу Второзакония, или когда мы будем говорить об этой книге, мы особое внимание сделаем на с 1 по 5 главы, 6 главу, 9, 10 главы, чтобы изучать нам и понимать, что Бог хочет сегодня. Но главная мысль во всех вот этих общих условиях, она говорит, передается нам, будьте преданы завету. Очевидно, Господь наперед знал слабость народа своего. И Он много раз повторяет эту фразу, берегись, не забудь, развивай в себе преданность, прилепляйся к моим откровениям. «Люби то, что я люблю». Нам свойственно людям любить каждому свое. Иногда русская поговорка говорит, что каждый кулик свое болото хвалит. Но если мы с вами переживаем когда-то близость Господа Бога, нам необходимо научиться любить и прилепляться к тем ценностям, которые Он рекомендует для нас, не так ли? И поэтому Слово Господне, оно преследует это. Четвертое, с 27 по 28 главы, она представляет народу Божию на условии договорных отношений благословение Господне или наказание Господне в случае нарушения договорных обязательств. Пятое, в 29 главе и 30 это содержится призыв к обновлению завета вот этих молодых людей, которые никогда в своей жизни, друзья, не делали решения, чтобы следовать за Господом. Все это у каждого из них проходило перед глазами. Подумайте, 40 лет прошло, от 20 лет и выше были наказаны люди. Кто стоит сегодня перед Моисеем? По крайней мере, те, которым было 19 лет, не исполнилось 20. Сейчас сколько им стало? Почти 60 лет. Такие, как я, возрастом. А тем, которым было 10, им 50 стало. А тем, которым было 5, им стало 45 лет. Но они что-то из своего детства помнили, что происходило. И вот теперь эти люди, которые никогда сознательно не посвящали свою жизнь Господу, Моисей, говоря к ним свое слово, написав ту весть, которую он огласил, через уста свои. Он ожидает от них решения. И они стоят перед этим решением. И об этом как раз повествует нам 29 и 30 глава. С 31 по 34 стих здесь главы говорят о том, что это переходный момент от Моисея к Иисусу Навину. Если сегодня говорят и находят, что в книге Моисея очень много авторов. Раньше насчитывали 3, кто-то насчитал 40. Я не буду вдаваться в это, потому что то, о чем мы с вами, помните, рассуждали, приводили о том, как передавалась эта весть из поколения в поколение. Когда мы смотрели первую Паралипоменон, 29 главу, вторую книгу Паралипоменон, 9 главу, 12, 13, 32, 33 главы, мы видели, как она передавалась, живая цепочка Божьего откровения от пророка к пророку. Бог действительно хранил свои откровения и передавал их через посредство людей. То здесь, когда мы с вами смотрим, мы наблюдаем этот переход точно так же. Почему? Моисей уходит. Ему Бог дал обозреть всю землю. Из того места, где он находится, друзья, он видит все это. И он просит у Господа: «Господи, ну почему не я? Ну ведь изначально ты, призвав меня, обещал, что я введу». А вот сейчас, и как Господь встретил его возбранение ему: «Впредь не напоминай мне об этом. Если еще раз из твоих уст выйдет это слово, эта просьба, ты жить не будешь. Передай все, что я тебе сообщил, передай Иисусу Навину. Возложи на него ответственность, и пусть он идет за мной». Друзья мои, ну, мы начали сегодня с канона Священного Писания, с правила. Какая же здесь вот линия может просмотреться во всем этом? Братья и сестры, очень большая линия. Откройте книгу Иисуса Навина, первую главу, и читайте, чему нужно держаться Иисусу Навину. Закона Моисеева, постановлений, уставов и предписаний. 7 и 8 стих. Кто канонизировал все это? Бог Духом Святым. И Моисей это знал, и знали это люди, и поэтому они побуждались к тому, чтобы ценить то, что Бог ценит. И когда Моисей все это взял, он призывает к очень серьезному, мужественному осмыслению происходящего своего ученика Иисуса Навина, в том, чтобы он был верен тому, что Бог через Моисея предложил сынам Израилевым. Это еще раз подтверждает, друзья мои, о том, что мы имеем источником слова, которое передано при посредстве людей. Но это слово самого Господа. Позвольте мне сказать, что когда мы говорим о договорных отношениях, мы сразу можем видеть только этимологически даже доказательства того, что мы имеем дело с самим Господом Богом. Посмотрите, первый момент я хочу вам озвучить, что если Бог вступает в договорные отношения со своим народом, то только слово «Я Господь», Яхве, Иегова, оно встречается во Второзаконии 221 раз. 221 раз. Посмотрите, слово «Элохим» встречается в этой книге 23 раза. Всякое другое упоминание божественного титула встречается 18 раз. Итого, титул Господа Бога здесь встречается 262 раза. Помимо этого, братья мои и сестры, атрибуты Господа, такие как милостивый, любящий, милосердный и другие подобные, встречаются 13 раз. Как вы думаете, а сколько раз встречается Моисей? Я. А? Столько много встречается Господь, 221. И Моисей передает, что не он главный. Он только инструмент, он только посредник между Богом и человеками. А Моисей всего встречается 25 раз. Вы знаете, налицо скромность, налицо кротость этого человека. Но действительно Моисей передавал эту весть. И даже вот такой обзор он сегодня говорит нам и потрясает собой о том, что за этим договором стоит никто иной, как сам Господь Бог. А теперь, когда мы смотрим на Моисея, то при всем положении, посмотрите, какая роль его Моисея? Роль Моисея – это быть представителем Бога перед его народом. Это такая особая черта. И вот этот фундамент Бог заложил не только начиная с Моисея, он и будет продолжаться, это представительство. Оно будет возрастать по мере того, как люди будут подходить ближе к исполнению Божьих планов и намерений. Но в данный момент началом этой цепочки Божьего откровения это был Моисей, который представлял Бога своему народу. И вторая особенность – он представляет народ своему Богу. Бог определил, посмотрите, как это все пришло к этой точке. Бог когда-то вызвал Моисея, которому было 75 лет. Он, наверное, старше нас был, наверное, младше, чем Вася. 72. А ему было 75 лет, и у него никого нет дома. Жена и детей нету. И Бог ему говорит, посмотри на небо, посчитай звезды, посмотри на море и на берегу песок посчитай, столько у тебя будет сыновей. Приходит домой, как вот мы иногда говорим, Сара, у нас детей будет очень много. А Сара-то старушка уже такая, немолоденькая. Такая, как моя Люба, наверное. А она говорит, так у меня, когда же это будет? А посмотрите, проходит время, и Господь начинает разговаривать. Господь начинает делать, и через сколько? Через 25 после этого, когда он был столетний. Почему? У Бога не остается бессильным никакое слово. И рождается один. И его сегодня окружение, враждебное ему окружение, но Бог взрастил его, друзья. Бог тогда, когда у него родился сын, он ему сказал, теперь вот народ, который произойдет от тебя, он будет великим, он будет жить в порабощении 400 лет, через 400 лет я их выведу. Это была просто этническая диаспора, рассеянная, враждующая, конфликтующая друг с другом. Но пришло время, посмотрите, Бог посылает Моисея, чтобы он сказал сынам Израилем, время пришло, Бог посетил вас, и он выводит вас. И сколькими казнями, сколькими трудами нужно было, читайте книгу «Исход» с 12 главы, как Бог выводил свой народ и привел их к кому? К горе и дал им закон. И из этого рассеянного, как стадо людей, он собрал нацию. И теперь Моисей обращается уже, друзья, к нации. Кто это сделал? Бог сделал. Когда он начал? 400 с лишним лет назад, когда он проговорил к Аврааму, который был безнадежно потерян, старик столетний, но родил сына. Потому что у Бога не остается бессильным никакое слово. Даже о Саре, его жене, сказано, что она не по времени родила, потому что она верою приняла слово Господне и стала беременной и родила сына своего Исаака. А от него произошло все это множество, о чем мы с вами читаем. Это Господь делал. И поэтому, когда мы смотрим, что Бог, он является сосудом Божьим, его инструментом, посредником, представителем, Моисей, друзья, является тем, кто прокладывает путь для многих, как мы уже с вами сказали, и для пророков, и для царей, и для Иисуса Навина. Наперед уже говорит ему, что его ожидает. И это не могло быть осуществлено без посредства Моисеева участия. Но не только это, друзья мои, посмотрите, Моисей во Второзаконии говорит о Мессии, что в будущем это придет Мессия-царь. Даже тогда, когда мы с вами встречаем вот эту очерченность его, что он говорит нам о том, что будет царь, то, посмотрите, Исаия, пророк, говорит об этом, 9 глава. «Ибо младенец родился нам, и нарекут ему имя, князь мира, отец вечности». Эти титулы, умножению владычества его нет предела. Кто это за личность такая? Это личность, о которой, друзья, когда-то сказал. Раньше намного, чем Исаия, сказал Моисей. И это очерчено. Очерчено о том, что пророка из среды братьев твоих, как меня, воздвигнет вам Господь. И всякая душа, которая не послушает слов пророка твоего, будет осуждена. Это Господь говорил. Поэтому я думаю, что сегодня, когда мы с вами смотрим, братья мои и сестры, наше сердце должно быть глубоко преисполнено Господу за то, что мы сегодня могли вот так бегло посмотреть только в то, что наша Библия является источником истины. Оно верно слово, Священное Писание, оно верное слово. Позвольте мне еще одну сделать небольшую ремарочку, это привести, как русский критик литературный Виссарион Григорьевич Белинский, критик XIX века в России, живший в царское время, говорит нам о книге, которую мы с вами держали сегодня в руках. Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, книга святая, книга вечной жизни бессмертная, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философии заключаются лишь в одном – в проникновении в ее глубину. Это наш русский соотечественник, тот, который подвергал критике многие литературные произведения. Когда он подходит к этой божественному откровению, у него такие возвышенные слова. А как твоя душа сегодня откликается на Божье откровение? Испытываешь ли ты страх и благоговение? Испытывает ли дух твой отраду от того, что мы можем с вами этой книге доверять? Если вы доверяете своему опыту и убеждены в ее правоте, насколько больше мы можем сегодня полагаться на это слово, к этому поощряют нас апостолы Господни. Сам Иисус Христос, Господь, Он ожидает от нас, чтобы мы могли доверять этому Слову, практиковать покорность и послушание этим божественным истинам. И если Господь позволит, мы в следующий раз поговорим с вами о историческом контексте этой божественной книги, прежде чем мы приступим к ее изучению. Да благословит нас Господь, а Ему, возлюбившему нас, да будет слава, честь и поклонение, как Отцу, Сыну, в Духе Святом. Аминь. Помолимся.